Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. Мы продолжаем цикл программ с российскими экспертами. Говорим мы о месте Центральной Азии на мировой карте. Рассматривали мы ее с различных точек зрения, с экономической, с политической, с географической. В общем-то, сегодня хотелось бы нам побеседовать больше о военном сотрудничестве и о безопасности в Центральной Азии, потому что тема безопасности поднимается всегда и абсолютно на всех уровнях, кто бы когда бы ни встречался из чиновников и даже из президентов. Об этом подробнее поговорим мы сегодня с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василием Кашиным. Василий, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Вообще, тема безопасности в Центральной Азии поднимается совершенно на всех саммитах, которые проходят, по крайней мере, в последнее время, когда встречаются главы государств, будь то формат там Россия-Центральная Азия, будь то формат СНГ, ОДКБ, и даже в рамках ЕАЭС поднимается, я уже про ШОС молчу. Тема очень горячая, и вот обычно это связывают с тем, что совсем недалеко от нас находится такой вот достаточно политически нестабильный регион, как Афганистан. Только ли в этом заключается проблема и вопрос безопасности в Центральной Азии?
Нет, это многогранная тема, особенно сейчас, когда происходит общая дестабилизация отношений в мире, то есть помимо Афганистана есть конфликты, которые, к сожалению, возникают между некоторыми центральноазиатскими странами, есть вспышки нестабильности в некоторых из них, и период, когда мировая экономика входит в кризис, угроза этих вспышек нестабильности, она будет расти, и мы видели в этом году события в Казахстане и Узбекистане. Помимо этого, есть крупные внешние игроки, включая и Китай, и Европу, и Соединенные Штаты, и Россию, Турцию, Иран. И отношения между этими игроками тоже обостряются, что не упрощает ситуацию. Поэтому проблема безопасности будет становиться все более острой. Особенно, повторюсь, из-за неблагополучной экономической ситуации в мире. Мы видим глобальный рост цен на жизненно важные продукты, мы видим рост цен на продовольствие, топливо и так далее. Это, конечно, не делает ситуацию проще.
А у нас здесь совсем недавно произошел достаточно серьезный конфликт в Кыргызстане, и по официальной версии наших властей мы это называем вооруженным вторжением Таджикистана на территорию Кыргызстана. Большая трагедия, достаточно много людей погибло, многие получили ранения, все это не считая повреждений инфраструктуры и, ну, в целом того факта, что огромное количество людей просто домов своих лишились. Ситуация достаточно тяжелая, и, честно говоря, когда все это начало происходить, в социальных сетях начало мелькать мнение о том, что все это выгодно Российской Федерации, и что якобы Россия – это вот такой кукловод, которая все это дело здесь устраивает. Понятно, что это, ну, мягко говоря, бред, но хотелось бы услышать из уст эксперта, почему на самом деле это не так. Потому что, ну, я, правда, несколько раз прямо встречала подобные сообщения.
Ну, вообще, самый главный базовый интерес России в Центральной Азии, собственно, и у России, и у Китая, как у больших держав, которые соседствуют с регионом, это обеспечение стабильности. Он перекрывает все другие интересы, и никакой выигрыш не перевесит удар, который наносится по региональной стабильности и по обществам центральноазиатских стран. Этот удар самым прямым образом отражается на ситуации в Российской Федерации и в виде притока дополнительного мигрантов, некоторые из которых могут быть радикализированы, и в виде подрыва авторитета организаций, которые для России важны, в данном случае ОДКБ. И все это заставляет Россию отвлекать существенные ресурсы на борьбу с соответствующими проблемами и воспринимается исключительно как фактор угроз. Честно говоря, я даже не могу себе представить, какой интерес для России можно найти в том, что произошло. Помимо всего, что я упомянул, это еще и долгосрочная национальная проблема, радикализация обществ в регионе. Это то, чего Россия боится, в общем-то, больше всего.
Угу. А чем это угрожает России, ну, вот радикализация общества?
Ну, у нас нету границы, по сути, с Центральной Азией. У нас есть граница с Казахстаном, которая является самой длинной сухопутной границей в мире, там более 7 тысяч километров, которая практически не закрыта. Любая региональная дестабилизация отражается на нас прежде всего через приток людей, которые к нам вынуждены бежать от последствий таких кризисов. И, во-вторых, через ухудшение ситуации в среде выходцев из Центральной Азии, которые у нас живут. То есть это известные прошлые национальные конфликты в регионе уже становились факторами роста угрозы внутри России. Некоторые из там террористических проявлений, они были порой связаны с людьми, которые переехали в Россию вот из таких каких-то проблемных мест, спасаясь от этнических конфликтов здесь. Это все вполне ясно осознается, не говоря о том, что Россия стремится развивать ОДКБ, Россия заинтересована в ЕАЭС и хочет расширять, если либо саму организацию, либо сеть ее партнерств, которые должны охватывать регион там, тех или иных торговых соглашений и так далее. И когда два соседних государства центральноазиатских устраивают локальный вооруженный конфликт, это наносит по всем таким планам серьезный удар. Плюс возникают чисто дипломатические сложности, то есть у нас очень тесные отношения с обоими участниками конфликта, и видно как раз по последним событиям, насколько сложно ими управлять, насколько сложно избежать шагов, которые не были бы восприняты одной из сторон с недовольством. Ну, вот это и история с награждением там Рахмона, то есть тоже там, и я подозреваю, что просто это из-за несогласованности действий и просто непродуманности рассинхронизации произошел вот такой шаг, который мог кем-то быть воспринят в Кыргызстане неправильно, но, тем не менее, вот он произошел. То есть это для нас всегда колоссальное опасение, что что-то такое случится, и худшее, что может произойти, это военный конфликт прямо вот между двумя дружественными России государствами.
Мы ведь еще и учение ОДКБ отменили и тоже официально объяснили наши власть имущие то, что нет у нас никакого конфликта с организацией, выходить мы ниоткуда не собираемся, естественно, само собой, нерушимое братство, оно существует, просто если бы контингенты соседней страны военные пришли на территорию Кыргызстана здесь для того, чтобы проводить учения, но общество бы неправильно, скорее всего, это восприняло, и, ну, по-моему, это вполне логичное сообщение.
Разумеется, конечно, это вот конкретный пример, это отмена учений, это пример того, как такие конфликты влияют на важные для России международные организации. К сожалению, да, учения были отменены, можно понять, почему это было сделано, это очень печально, но сейчас, я думаю, в общих интересах работать над тем, чтобы больше такое не происходило, и над тем, чтобы последствия этого конфликта были преодолены.
Угу. Вообще, давайте я вам такие буду от противного вопроса сегодня задавать. Опять же, в нашем обществе достаточно серьезно муссировалась тема, когда произошел вот этот конфликт с Таджикистаном. Вот в тот день, когда все это происходило, естественно, все были на взводе. У нас здесь очень экстренно начали собирать помощь гуманитарную. У нас тут на площади собрались люди, которые собирались прям выезжать туда, на границу. Ну, я думаю, что это естественная, нормальная реакция населения, когда понимают, что какая-то угроза существует, но многие эксперты, в кавычки возьмем это слово, диванные в социальных сетях, говорили о том, что, слушайте, а зачем нам ОДКБ-то тогда? Вот мы развиваем военное сотрудничество, нам вот обещали, что нас будут защищать. Вот на нас напали, и что-то как незаметно, чтобы нас кто-то защитить в данном случае пытался. Объясните, пожалуйста, ну вообще, как в этой ситуации людям что-то объяснять, и ну, какие меры могут быть предприняты?
Ну, прежде всего, задача ОДКБ в такой ситуации, когда возник конфликт между двумя участниками, это все же его погасить, становиться вот целиком на одну из сторон вооруженного конфликта едва ли было бы правильным выходом. Это, скорее всего, привело бы к огромному расширению масштабов этого конфликта. и его затягивания. Поэтому, если мы говорим именно о военной помощи, поэтому действия предпринимались дипломатического характера, они принесли определенный эффект, позволили все же локализовать произошедшие трагические события. И дальше, я думаю, что это уже задача наша общая, работать над путями разрешения, разобраться с сложными вопросами прохождения границы, понять, откуда, где источники этого конфликта, насколько они связаны с внутренней, может быть, политикой каждой из стран и желанием тех или иных групп использовать вот это напряжение там, в своих интересах, и не допускать этого. ОДКБ, она играет свою роль даже, когда конфликтов нет, потому что в рамках ОДКБ страны-участники имеют возможность приобретать вооружение, военную технику по внутрироссийским ценам, которые значительно ниже, имеют возможность получать по сниженным ценам, а иногда в виде помощи запасные части к технике советского и российского производства. Осуществляется сотрудничество в сфере подготовки военных кадров, которые тоже стоят очень дорого, и в России постоянно проходят подготовку технические специалисты, офицеры из разных стран ОДКБ. В случае прямых конфликтов с какими-то внешними игроками ОДКБ, да, ее часто критикуют, но она все же играет определенную роль, удерживая другую сторону от слишком каких-то радикальных наступательных шагов. Но в данном случае у нас, конечно, трагизм ситуации, что тут два члена нашей организации, они вот оказались в таком положении. В НАТО там были эпизоды, когда Турция и Греция подходили близко к такой черте, но они и сейчас периодически в последние месяцы обмениваются прямыми угрозами, но, к счастью, там такого еще не произошло.
Да, но будем надеяться, что в целом вооруженных конфликтов получится избегать побольше. Хотелось бы понять, если мы говорим сегодня о военном сотрудничестве, в чем сегодня заключается военное сотрудничество стран Центральной Азии, ну и вот Российской Федерации? Потому что, ну, так вот, честно говоря, в Кыргызстане об этом рассказывается не часто, да и вообще новости. Военные с нашей страной связаны, к сожалению, к счастью, наверное, все-таки, мелькают только, когда ситуация уже совсем критическая.
Россия, на самом деле, предоставляла и предоставляет Кыргызстану значительную помощь военную, которая, наверное, на данный момент уже за многие годы, если ее аккумулировать, исчисляется миллиардами долларов. Это передача вооружений и военной техники в виде помощи, это льготные поставки, это обучение кыргызского военного персонала, которое происходит и на нашей базе частично происходит в России, ну, по большей части передается. Иногда довольно сложная техника, например, вертолетная техника, которая нужна Кыргызстану не только даже для военных целей, но и для широкого спектра задач.
Это для Министерства чрезвычайных ситуаций,
да,
в конце концов.
Да, да. Угу. То есть это значимые, очень значимые для масштабов Кыргызстана объемы, поэтому уже в силу этого организации вносят свой существенный позитивный вклад в безопасность страны, позволяет экономить бюджетные средства. Разумеется, есть там и другие источники помощи. Например, Китай оказывает определенную военно-техническую помощь Кыргызстану, но там объемы все же несравнимы в принципе с тем, что делает Россия.
Почему военное сотрудничество в Центральной Азии между странами и стран с Россией настолько важно в нынешней, в сегодняшней ситуации?
Ну, регион, он сам по себе довольно сложный. Тут и фактор соседства с Афганистаном, из которого, где ситуация непредсказуемая, из которого могут исходить самые разные угрозы, и где оставлено американцами при бегстве оттуда огромное количество оружия. Это периодически внутренние вспышки нестабильности, и ОДКБ сыграло ключевую роль в стабилизации ситуации в Казахстане в начале этого года. Во многих районах Центральной Азии непростая социальная ситуация, большое количество безработного населения, есть сильное напряжение И сам факт наличия ОДКБ как структура, которая может прийти на помощь и как-то подпереть в силовом отношении правительство той или иной страны, если оно столкнется вот с реальной вооруженной угрозой, не с протестом, а именно с угрозой вооруженного свержения или угрозы извне, он влияет на всех игроков, он позволяет остудить горячие головы. Поэтому даже когда мы ничего не читаем об ОДКБ и о военном сотрудничестве, эта организация работает. Ну, Узбекистан, он там выбрал свой путь, но у нас с ним двусторонний договор о союзе, и с ним по отдельному каналу идет тоже очень мощное сотрудничество в военной сфере. Ну, Туркмения, понятно, в силу избранного ей особого пути, она стоит особняком, хотя, опять же, и военно-техническое, и военное сотрудничество с Туркменией у России есть.
Угу. Вот вы упомянули Афганистан, и упоминается он все время, опять же, на всех этих саммитах, встречах и так далее. Но в последнее время, честно говоря, тревожных новостей, по крайней мере, если судить по лентам информационных агентств, особенно не поступало. Есть ощущение, что правительство, которое существует там сейчас, пытается как-то наладить дела в стране. И почему тогда Афганистан, на ваш взгляд, по-прежнему остается такой вот опасной точкой на карте Центральной Азии?
Ну, смотрите, там оттуда не поступало новостей о каких-то крупных военных событиях или столкновениях.
Или
там,
терактах, да.
Да, или терактах. Хотя это может произойти в любой момент. Но страна в любом случае совершенно разорена. Она постоянно балансирует на грани гуманитарной катастрофы. Система управления, в общем-то, далека от такой выстроенной, централизованной. Нет полного контроля над территорией, сохраняется и активность исламского государства, и Аль-Каиды там.
Запрещенных террористических организаций.
Да, и поэтому, собственно говоря, ситуация совершенно непредсказуема, может измениться в любой момент. Разумеется, это наша тоже общая задача – развивать постепенно отношения с новым Афганистаном, вовлекать его в экономическое сотрудничество. То есть наша задача не его сдерживание, да, а максимальная кооперация и содействие стабилизации там. Но мы не можем знать, да, какая ситуация там будет через месяц и тем более через год. Поскольку военное строительство – это вещь такая инерционная, то лучше быть готовыми к самым тревожным сценариям.
Угу. Но ведь Талибан, организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность, вот она под санкциями-то находится. И недавно, беседуя там с экспертами, нам объяснили, что если, например, какая-то из стран захочет выстраивать экономическое сотрудничество с нынешним правительством Афганистана, то она легко может попасть под санкции ООН, потому что правительство-то под санкциями афганское.
Ну, смотрите, там все равно есть возможности гуманитарного сотрудничества, но в целом-то и экономическое развивается. То есть с санкциями история такая, что многое зависит от реальной заинтересованности прежде всего стран Запада использовать их финансовую инфраструктуру для того, чтобы вводить санкции против кого-либо именно по этой теме. Там есть большое пространство для маневра. Далеко не факт, что они будут это делать. Кроме того, для некоторых стран это сотрудничество, в общем-то, безальтернативно. Ну, видно, что Узбекистан совершенно определенную позицию занимает, и это совершенно понятно. Это и география, общая граница, но это и экономические интересы, потому что это такая долгосрочная идея, такая мечта у них создания нового транспортного коридора в южном направлении, и они постоянно об этом говорят, они постоянно об этом думают. Думаю, что остановить этот процесс будет сложно. У сотрудничества с Афганистаном нет альтернатив. Ну, мы видим, собственно говоря, что и Китай начал восстанавливать свое присутствие. У них был в старые времена еще начатый когда-то при Карзае проект разработки медного месторождения, Аяк, если не ошибаюсь, который был потом при афганском президенте Гани остановлен, там не продвигался из-за постоянных поборов с афганской стороны, такой недружественной позиции, но вот недавно мы могли видеть новости, что Китай вернулся на этот объект. Опять же, это далеко не гарантия, что у них что-то получится, потому что нестабильность слишком велика. В прошлый раз они ушли оттуда, потому что столкнулись с многоступенчатыми масштабными поборами, начиная с там старейшин деревень, которые располагались вокруг объекта и которые чего-то от них требовали, дальше заканчивая властями провинции и всеми регулирующими органами провинции, дальше уже над этим шли центральные афганские власти, каждый требовал для себя какую-то мзду, при этом, ну, как бы это был район, где, в принципе, отсутствовала любая инфраструктура, ее надо было строить, да, там это не было электричества, не было дорог, ясно, что китайцы просто посчитали, во что это выходит, и решили не связываться, хотя тогда они, речь шла о многомиллиардных инвестициях. Сейчас посмотрим, как это будет, насколько новый афганский режим сможет обеспечить благоприятную среду для работы. Но интерес у китайцев, например, есть некий к развитию экономических связей.
Вы говорили, что бандформирование террористических организаций в Афганистане по-прежнему существует, и никуда они не делись. А я, насколько слышала, их правительство якобы оттесняет к границам. Таким образом, безопасность границ, собственно, со странами, с которыми Афганистан граничит, тоже ставится под вопрос. Вы вот согласны с этим?
Ну, в принципе-то и было уже немало эпизодов, когда в ходе боевых действий в приграничных районах Афганистана, это продолжалось на протяжении многих лет, периодически те или иные группы, например, спасаясь от преследователей, переходили на сопредельные территории, там были инциденты такого рода у Туркменистана, да и, по-моему, у Узбекистана тоже что-то такое было. То есть это неизбежная ситуация, и это одна из причин для центральноазиатских стран ответственно относиться к собственной обороноспособности, к охране границ. Ну, рост внимания, конечно, есть к этой тематике по всему региону.
Да. Еще хотелось бы задать вопрос. Вот Грехов, Координационный комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ, говорил еще весной о том, что прорабатывается вопрос об объединении ПВО между Россией, Арменией и Казахстаном, и проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО России и Кыргызстана тоже сейчас уже должен быть направлен на внутригосударственное согласование. После этого были новости, что и Владимир Путин говорил о том, что нужно этот вопрос проработать более активно. На нашей территории, опять же, масса непониманий существует в том вопросе, для чего нам это вообще нужно, что такое ПВО. Это что, мы объединяем, это значит, мы свои отдадим России, Россия у нас их заберет? Вот, или как это вообще будет происходить?
Это путь, который мы прошли с Белоруссией, он не подразумевает того, что какие-то там войска переходят под российский контроль. И, в общем-то, даже вот, собственно, боевая функция у этого, она носит второстепенный характер. Прежде всего, это касается создания единой системы обмена информации о воздушной обстановке. То есть у каждой из стран есть система наблюдения за воздушным пространством, целые сети радиолокационных станций, которые выполняют важные функции. Это не только сугубо противовоздушная оборона, это и контроль за воздушным движением. Это необходимо и для гражданской безопасности, и для обеспечение суверенитета. Если наши системы начнут обмениваться между собой данными в автоматическом режиме, то, соответственно, возрастает безопасность каждого из нас. То есть, например, Кыргызстан будет иметь возможность видеть, когда какой-нибудь объект, какой-нибудь летательный аппарат летит в его сторону, допустим, через территорию там, Казахстана, и это позволит лучше реагировать на те или иные неожиданности, это позволит лучше контролировать собственное воздушное пространство. Россия, разумеется, в этом заинтересована, потому что она получает значительный такой пояс безопасности, она будет видеть, как какой-нибудь летательный аппарат летит в направлении России сразу, как только он войдет в зону действия этой единой системы ПВО, то есть это все-таки на тысячи километров к югу от российских границ, управлять или приказывать она ничего не сможет. Это такая информационная, скорее, составляющая. Но тоже получит от этого выгоду. Как показывает опыт создания единой системы ПВО с Белоруссией, Россия готова, в общем-то, за это расплачиваться. И это могут быть, допустим, поставки техники взамен устаревающих советских образцов, а на советской технике сидят по-прежнему большинство частей ПВО центральноазиатских стран, а Советского Союза-то нету уже 30 лет, все уже там заканчиваются сроки службы, это все надо будет заменять, и тут, я думаю, есть общая выгода.
А как это вообще будет выглядеть? Честно говоря, вот не очень понятно. Это Россия, значит, должна развернуть над Кыргызстаном в том числе свой, например, зонтик. Или просто поставки техники и говорить: ребята, вот вам техника, если что, можете ею стрелять. Потому что у нас-то система ПВО, давайте прямо говорить, ну, если не отсутствует, то, скажем так, не очень хорошо развита.
Ну,
да?
Смотрите, тут в основном это не о том, чтобы стрелять, но есть вот кыргызская радиолокационная станция, которая контролю воздушного пространства. Угу. С ее помощью Кыргызстан знает, кто у него куда там летит в его небе. Речь идет о том, что в рамках единой системы эта станция будет передавать в реальном времени информацию о том, что происходит в Россию. С другой стороны, сам Кыргызстан будет получать информацию, допустим, от сопредельных стран в рамках этой системы, если кто-то там летит в его направлении. И Россия, как такой крупный бенефициар этой системы, будет готова, там, грубо говоря, эту радиолокационную станцию помочь там ремонтировать, может быть, помочь ее обновить. Она будет заинтересована в обучении персонала. И в итоге выигрывают все, при этом в значительной степени это даже не речь о военных каких-то угрозах, но есть проблемы с, допустим, контрабандой там, по воздуху. Там, может, они пока не очень характерны для этого региона, но, в принципе, в мире это распространено. Есть проблемы там, с, периодически, не дай бог, с угонами самолетов, с отклонениями самолетов от курса, с нештатными ситуациями, когда надо иметь точную информацию, где самолет был, чтобы там, искать его, да, там, если он совершил какую-нибудь вынужденную посадку. Вот, для всего этого такой обмен информацией, он крайне полезен, и военное применение, оно идет уже помимо этого. Понятно, что оно также крайне важно, оно позволит лучше распоряжаться имеющимися ресурсами в сфере ПВО, и, опять же, наверное, позволит ставить вопрос о какой-то помощи, да, там, в содержании и развитии этой системы. Но это необходимо, и, собственно говоря, опять же, если мы говорим об Афганистане, то мы знаем, что там было оставлено немало летательных аппаратов, несмотря на все попытки их увести. Помимо этого, широчайшее распространение получают разные такие полусамодельные или коммерческие беспилотники двойного назначения, которые могут летать очень далеко и могут, ну, собственно, в Сирии такие аппараты использовались с террористическими целями. Поэтому запрос на то, чтобы иметь возможность видеть, что у вас происходит в небе, он будет постоянно расти.
Что касается военного сотрудничества, к нему еще раз хотелось бы вернуться. Тоже совсем недавно появилось сообщение, опубликовано оно было на сайте издания «Политико». Там говорилось о том, что США могут передать Узбекистану и Таджикистану 46 военных самолетов из Афганистана в обмен на помощь в борьбе с терроризмом. Так официально звучало. Но речь о самолетах, которые были перевезены в эти две страны, когда американцы уезжали из Афганистана. В издании отметили, что такая сделка сделка может подразумевать что угодно, от расширения обмена разведданными до размещения войск или самолетов в этих странах в долгосрочной перспективе, пока наиболее вероятно, что соглашение будет предусматривать доступ к имеющимся у Таджикистана и Узбекистана сведениям о террористических сетях в Афганистане. Вот. Но США очень заинтересованы в целом в подобном присутствии на территории Центральной Азии. Вот с российской стороны как на это смотрят?
Ну, это такая длительная проблема. Действительно, несколько десятков летательных аппаратов были перегнаны бежавшими из Афганистана там, офицерами, деятелями старого режима, и они оказались в Узбекистане прежде всего, но также в Таджикистане. Ну, вот, насколько я имел возможность в свое время это с узбекскими коллегами обсуждать, они это воспринимали скорее как головную боль, потому что были предупреждения в их адрес со стороны талибов, которые сказали, что это наше, и не вздумайте это отдать американцам. Ну, и были предупреждения со стороны американцев, что там не вздумайте это отдать назад талибам. То есть это как бы... С одной стороны, это авиационная техника, которая стоит там, много десятков, а может даже и сотни миллионов долларов, но с другой стороны, она просто предельно токсична, невозможно ей пользоваться, не испортив отношений с одной из сторон. И, может быть, как раз одной из целей вот таких предложений с американской стороны это и является, потому что ясно, что правительство талибов считает эти аппараты своей собственностью, и они не будут довольны, если вот это куда-то там у них уплывет полностью, окончательно из-под их контроля. Поэтому, ну, далеко не факт, что на такого рода сделки кто-то пойдет. Вот. Американцы со своей стороны, конечно, могут быть в этом заинтересованы и с точки зрения ухудшения отношений этих стран с Афганистаном, и с точки зрения определенного подрыва их отношений с Россией и Китаем. Но и конечно, они хотели бы иметь... Я уверен, что там не может идти речь о каком-то военном присутствии, но сотрудничество по линии спецслужб, какое-то разведывательное присутствие, оно, наверное, могло бы быть, но, опять же, там не только Россия, но и Китай, скорее всего, будут это воспринимать с некоторой нервозностью.
И опаской, наверное, тоже. В завершении хотелось бы, наверное, задать такой провокационный вопрос. У нас иногда звучат призывы выйти из УДКБ. Угу. Сколько бы ни приходили эксперты, не говорили, что, ребят, ну давайте подумаем, какая у нас армия, давайте представим все это дело, в случае чего, не дай бог, конечно, но вдруг, а что может случиться? Все равно такие призывы по-прежнему звучат, ну и понятно, из-за каких событий они обостряются. Вот на ваш взгляд, если вдруг какая-то из центральноазиатских стран, ну, мы пускай или еще кто-то, выйдет из ОДКБ, чем это, ну, чревато и самой организации, и стране?
Ну, смотрите, тут разные могут быть варианты. Узбекистан выходил, но он просто заключил с России двусторонний договор, который гарантирует все то же самое. Ну, вот с их точки зрения им двусторонний договор более выгоден. Там узбекские коллеги, они там обычно объясняют, почему и как. Ну, вот с их точки зрения это так. Если на место организации приходит просто двусторонний договор, ну, наверное, это дело страны, да? Если происходит просто разрыв отношений в сфере безопасности с Россией, то тогда, конечно, дело другое, потому что, ну, во-первых, за этим следуют прямые, очень крупные финансовые потери, связанные с отсечением доступа к дешевым поставкам российского вооружения и доступа к российской системе подготовки кадров. Их придется где-то готовить тогда в другом месте. И это будет сопряжено либо с финансовыми затратами, либо с какими-то не очень приятными политическими обязательствами. Вот, то есть потери будут сразу же, и они будут очевидными. Дальше встанет вопрос о том, на кого опереться в обеспечении безопасности, и тут альтернатив не так много, да? Теоретически это могут быть страны Запада, Но это повлечет за собой последствия даже не только со стороны России, но, может, даже еще более жесткие со стороны Китая. И китайцы уже демонстрировали не в этом регионе, но в Восточной Азии, например, на примере Южной Кореи, как они действуют в случае, если у их границ размещаются какие-то беспокоящие их системы или силы. То есть, например, Южная Корея была объектом жесточайшей санкционной кампании на протяжении там, более чем года, когда она решила в 2016 году разместить на своей территории американскую систему ПРО ТХАД. Там им обрубили многие составляющие экспорта в Китай, им начали давить очень сильно инвесторов южнокорейских в Китае. Это стоило существенного какого-то доли роста ВВП, это сильно привело к стагнации, и более того, они частично эти вопросы с китайцами сняли, но в усеченном виде санкции продолжаются до сих пор, продолжается их выдавливание с рынка, при том, что Южная Корея, у нее есть взаимозависимость с Китаем. Южная Корея – это страна двадцатки, да? В отношении менее крупных стран при вот таком нарушении своих интересов Китай действует гораздо более жестко, там все что угодно, вплоть до полной там блокады в торговом отношении бывает, да, там, то есть есть Китай, есть Россия, которая тоже будет действовать, наверное, довольно жестко. Обе эти страны в равной степени заявляли, что западное военное присутствие в Центральной Азии для них неприемлемо. То есть, и даже если Россия из этого самоустранится, Китай все равно будет действовать вот примерно так. То есть тут потери будут большие, при этом способность Соединенных Штатов в этом конкретном изолированном регионе мира чем-то помочь, она тоже вызывает вопросы. Ну и третий игрок это остается Китай.
Вот, да, только
но там броситься в объятия Китаю в сфере безопасности, мне кажется, тут тоже найдется много людей, которые будут сильно возражать против этого, учитывая некоторое такое изменение отношения к Китаю в регионе в последние годы под влиянием событий в Синьцзяне, под влиянием того, как они подаются в мировых СМИ, это тоже имеет свое место. То есть, как бы заменить Россию в этом качестве будет нелегко, хотя ясно, что сейчас там по всем центральноазиатским столицам постоянно курсируют там американские и британские дипломаты и убеждают именно в этом. А, ну, не им же иметь дело с последствиями. Они далеко, у них им вообще безразлично, что здесь будет. У них одна задача на данный момент создать максимальные трудности для России. Ну и в меньшей степени для Китая. Что будет дальше, это вообще совершенно им безразлично. Ну, поэтому надо, конечно, думать только о своих интересах. Они таковы, что ОДКБ, в общем-то, ничему не мешает и приносит пользу. Можно сетовать на ее недостаточную эффективность и думать о том, как ее улучшить, но вот как бы если ее совсем отбросить, то лучше от этого точно не станет, а хуже будет наверняка, да.
Спасибо вам большое за то, что доступно все объяснили. Я думаю, что получилось у нас достучаться хоть до кого-нибудь. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Василий, рада была с вами познакомиться.
Тоже
спасибо
очень
большое.
Рад. Да, спасибо вам.